Здравствуйте, дорогие зрители. Спасибо, что вы с нами на нашей программе «Спроси каббалиста». Мы получили очень много вопросов. Постараемся ответить на них. Здравствуйте, Лав Лайтман. Прежде чем мы начнем нашу программу, я хочу пригласить вас присылать вопросы и сейчас. Наш телефон 1-700-509-209. И можно присылать также вопросы на блог Рава Лайтмана в интернете. lightman.ru, блог на русском языке, и там сбоку есть колонка «Спроси каббалиста». Они попадают всем видео, аудио. На блог пишет вам Голан. Тяжелый отчет, который пишет Красный Крест о состоянии в Газе. Более 70% жителей живут менее чем на $0.5 в день. И многие продают имущество, чтобы купить пищу. Недостаток лекарств. В последнее время Обама говорит, что единственный путь выйти из кризиса – построением глобального хозяйства. Даже если мы согласимся с этой идеей, вопрос, как мир продвинется к этому, если разница такая огромная между теми, кто, например, работает в хай-теке и получает зарплату в $1000, и теми, кто живет в Газе. Но это вообще не вопрос. То, что говорит Обама обо всем глобальном хозяйстве, то, что происходит в Газе, это небеса и земля. Разница огромная, ничего невозможно сделать. Надо воспитывать людей, обучать их, дать им знания, обучить их десятки лет, и родителей, и детей. Кого обучать? Людей в Газе? Вопрос не люди в Газе, вопрос о разнице. Кто-то живет в Тель-Авиве и работает в фирме «Хай-Тек». Он получает $1000 в месяц. А тот, кто живет в Газе, который в 100 или 200 раз меньше него получает в месяц, как они достигнут в будущем, скажем, пусть даже займет время, как они придут в состояние глобального хозяйства? Те, кто находится в Газе, прежде всего должны захотеть, как те, что живут в Тель-Авиве. Очень просто. Те, кто живут в Газе, могут научиться и потом зарабатывать, никаких проблем нет. Они могут также приезжать работать в Тель-Авив не на строительство. Если все спокойно и складно, пожалуйста, мы способны всем дать работу. Пусть между ними будут врачи, и есть много... И работают много. Во всех больницах есть доктора-арабы. Нет, вопрос о глобальном хозяйстве. Обама говорит, каждый будет получать по потребностям, как будто общество становится единообразным. Нет, этого не может быть. Это должно быть в соответствии с условиями. Ты не можешь просто каждому дать столько, сколько надо. На это... Но Каббала говорит о том, что каждый будет получать, сколько ему надо, а давать, сколько он способен. Так вторую половину тоже давай. Иначе у тебя не будет... Да, но кто же согласится на это? В Газе, конечно, согласятся получать, но те, кто в Тель-Авиве 100 раз больше зарабатывают, почему они согласятся? Да, но точно такое же образование глобальное надо давать и в Тель-Авиве, и в Газе. И это глобальное образование говорит, что мы глобальные, что мы все взаимосвязаны, что мы единый организм, нет выхода, надо действительно организовывать глобальное хозяйство. Это глобальное взаимозависимость в мире обязывает нас, и вот эта взаимная зависимость, которая обязывает каждого, что он обязан всем, что все остальные как родные его, он о них заботится, тогда в такой заботе, конечно, будет у меня желание поделить все поровну. Люди, которым нечего кушать, согласятся на то, что о чем вы говорите. Нет, нет, это тебе так кажется. Им придется работать. Они и сегодня работают. Люди работают с рассвета до заката. Им придется работать. Им придется установить мир со всем миром, со всем. Не обязательно между Израилем и Газой в Тель-Авиве. Да, действительно, это не вопрос. Я говорю в мире. Всем придется, если ты говоришь о глобальном хозяйстве в мире и о решении глобальном в мире, не в Израиле. Да, да, глобальное вообще. Это прежде всего соглашение мирное, без границ, без различий. Каждый отдает все то, на что он способен, а получает по потребностям и постепенно продвигаемся к тому, что мы сломаем ненависть между всеми, насколько мы исправим ненависть и продвинемся к компромиссам, а потом к взаимоучету и заботе, а потом к единству и дружелюбию, а потом к любви, то мы сможем прийти к состоянию, которое ты описываешь. Это этапы. Да, понятно, что здесь много этапов, и это длительный процесс, но все же невозможно избавиться от факта, что слабый человек, у которого не хватает, ему гораздо легче войти в это глобальное хозяйство, чем тому человеку, у которого избыток. Все зависит от воспитания. Все зависит от воспитания, я тебе говорю. Это совершенно не проблема. Как это не проблема? Вот у меня недохватает, а у тебя избыток. Я хочу в глобальном этом хозяйстве едином. Я и так работаю от восхода солнца до буквально заката. Сегодня я так работаю и не зарабатываю. В глобальном хозяйстве исправленном я получу то, что мне надо. Так в смысле моего вклада ничего не меняется. А у тебя меняется. Ты свои избытки должен отдать мне. Почему ты захочешь? Почему я захочу? Понятно. А почему ты захочешь? Да, но и ты должен учиться. Если ты относишься ко мне как к родному, и я к тебе отношусь как к родному, ты захочешь у меня брать? Я не беру, я отдаю максимум свой. Здесь две стороны, я свой максимум отдаю. Да, но здесь говорится о воспитании человека. Ты хочешь сказать, сколько денег есть здесь, и сколько денег есть здесь, и сделать равенство поровну. А я говорю, это может быть только после того, как мы объединяемся. То, что Обама говорит, это чисто политические расчеты, у них всякие такие высказывания. Это он сегодня сказал так, а завтра сделает наоборот, и действительно он уже делает наоборот. Я говорю о другом. Пусть поделит, пусть даст. Я посмотрю, как он делится с мексиканцами, очень близкими к Америке. Пусть откроет границы и поделится, посмотрим. Нет, строит железный занавес буквально. Он может сказать, да, ему здесь говорить легко, он хочет заработать. Нет, давайте о слабых и сильных поговорим. Без воспитания ничего не поможет. Я говорю, если ты людей не приводишь к их объединению, ничто не выдержит. Если вы вот таким образом начнете распределять еду, деньги, ты вызовете ненависть гораздо большую. Сегодня, может быть, не ненависть. Каждый сколько заработал, он получил. Я заработал как в хай-теке, а он зарабатывает как обычный дворник. Так я зарабатываю в 10 раз больше. Почему? Мне полагается, так устроено. По всей этой лестнице должностей во всем мире. Если мы по другим лестницам пойдем, это будет без подавления, только путем воспитания. Ты делаешь ошибку, которую делали в России и в кибуцах. Надо воспитывать людей, надо прежде всего достичь вот такой связи между нами, чтобы я захотел поделиться, как великий, так и малый, как богатый, так и нищий. И мы увидим, что этим мы все зарабатываем наполнение гораздо больше. Что значит наполнение гораздо больше? Наполнение гораздо больше – это познание Творца. В этом я чувствую вечность, совершенство, чувствую самоуважение, чувствую, что меня уважают, почитают, я чувствую, что я всех люблю и наполняюсь этим. Я не боюсь, что завтра произойдет с курсом доллара, и не боюсь, что завтра меня ограбят, убьют, все отберут. Если человек почувствует, что в ответ на деньги, взамен на деньги он получает уважение, он получает ощущение жизни вечной, вечное существование, это то, что обеспечивает Каббала в ответ. Так, конечно, все согласятся, только, соответственно, надо воспитать людей, привести их к состоянию, что это действительно так. Если мы устроим человечество именно вот таким образом, организуем, если мы объединимся вместе, мы раскроем общую силу природы. Мы будем, как вся природа, вечное совершенство. Что значит быть вечным и совершенным? Не умирать? Конечно, мы не будем чувствовать, что мы умираем. Мы умрем или нет? Нет, не умрем? Нет. А до какого возраста мы проживем? Не будет возраста. Это животное умирает. А я не чувствую, что оно умерло. Вот вчера я постригся. Я чувствую, что я от чего-то избавился? Нет. Почему? Потому что волосы – это растительный уровень. А я живой. Если я поднимаюсь на уровень живой, что я живу до моего тела, с этого уровня живого на уровень человеческий, я не чувствую, что тело умирает. Что значит человеческий уровень? Человеческий уровень, когда я чувствую духовное, чувствую совершенство природы, чувствую, что я выхожу из себя, выхожу из своего эго в любовь к ближнему, вовне, наружу. И тогда я чувствую, как вся природа вовне, что это вечность, совершенство. А там, где я был в животном теле, оно и сейчас относится к этому животному телу, но относится к более низкому уровню. Так тело может умереть, а я не умираю. Я жизнь свою чувствую иначе и уже не чувствую, что я умер. Почему я умер? Я не умер. Тело умерло, а я нет. Когда вы говорите чувствовать духовное, духовное — это понятие религиозное такое. Нет, нет. Элоким в гематрии Тева, то есть Творец в численном значении — это природа, это они равны, их численные значения. То есть духовное Элоким — это власть, власть над силами природы, реальности, власть природы над всеми элементами ее. Есть такая власть? Да, в чем она? Что, где властвует природа? Что это значит, что природа властвует? Властвует, то есть нас приводит на такой уровень, чтобы мы назывались человек, а не животное. Человек Адам, он доме, подобен Творцу, самой высокой силе природы. Если мы достигаем такого уровня, мы себя чувствуем вечными, как сила природы, как сама природа. И человек, который это чувствует, он, у него нет проблемы с телесной его жизнью, и нет у него проблем с порядком жизни здесь, на земном шаре. Он должен чувствовать себя приятно в своем животном теле. Если меня кто-то будет дергать за волосы, я буду плохо себя чувствовать, это понятно. Но это совершенно иной уровень. Это совершенно иной уровень, более низкий. Поэтому Рабаш дал такой пример. Что такое смерть? Человек чувствует природу вне себя. Как он чувствует, что его тело умерло? Вот как ты, допустим, меняешь рубашку, скидываешь рубашку и кидаешь ее в стирку, купаешься и одеваешь другую рубашку, новую. Вот это новая жизнь, новый кругооборот жизни, новое рождение. Как получилось, что мы говорим о глобальном хозяйстве и о газе, если ты приводишь человека к этому ощущению, к такому пониманию, чуть-чуть ощутить, вкусить, что он получит из того, что он выйдет из себя, что он получит тем, что он начинает чувствовать вот эту жизнь вне телесную, то, конечно, ему не важно поделиться всем. Если это условие, чтобы я был взаимосвязан со всей природой глобальным образом, в балансе, в гармонии с духовной, в гармонии с духовной силой, чтобы я на том же уровне, чтобы я плыл по течению со всей реальностью, так я готов. Этим ты его приобретаешь. Никто не говорит, что ты сейчас должен опускаться на уровень жизни, буквально как уличный бродяжка на улице. Нет, говорят тебе, поменяй вот эту свою эгоистическую жизнь, когда ты якобы хочешь свое будущее обеспечить. Поэтому тебе нужны сила, влияние, власть. Кто знает, что через миг произойдет, или завтра, скажем. А здесь ты уверен. Ты наполнен благом, наполнен вечностью. Что значит в таком состоянии, как вы описываете, что значит ты уверен? Что, ничто с тобой не может произойти? Как это может быть? Ну, а кто может повредить мои связи с духовным, когда я на таком уровне нахожусь? Я выхожу на такой уровень взаимосвязи, что моя жизнь — это жизнь. Не надо заботиться о моем... Ты будешь порхать в облаках? Ну, скажем, что оторван. Нет, я не оторван. Я не говорю о вас лично, я говорю о ситуации. Кто может задеть меня? Я в связи с духовным. Да, но этому никто не может повредить. Животное может повредить человеку во мне. Она может сожрать меня, животное во мне может сожрать меня. Но человека во мне она не может сожрать, безусловно. Я на своем уровне, со своей головой, пониманием, осознанием, со всем тем, что я и кошка какая-нибудь возле меня крутится. Мы можем быть как-то объединены. Точно так же кошка может повлиять на духовное во мне, на мое осознание духовного? Конечно, нет. И точно так же и вся... все враги. Царь Давид пишет, когда враги окружили меня, он имеет в виду духовность, он не имеет в виду земных людей. И с ними он тоже воевал 40 лет. Но совсем не об этом он писал в своих псалмах. То есть вы совершенно в этом новом отношении человека к обществу, человек избавляется от забот, о существовании? Ну, конечно. То есть эта ситуация, которую мы описали, что в Газе она решается. Да, ты можешь дать им ощущение духовного, и им не придется более чем минимальные вещи для тела, чтобы прожить. И не полдоллара, может быть, доллар, я не знаю, сколько там им понадобится. И нам понадобится столько же. Миру действительно надо. Животное наше, тело это, самое здоровое, если будет получать как животное, не более и не менее. У нас нет этого ощущения, чего нам действительно недостает и в чем излишки. Мы обжираемся излишне, мы одеваемся излишне, мы переполнены излишествами и настолько поэтому больны. Поэтому мы настолько ущербны. Если бы человек существовал в своем мире как животное, скажем, полстакана воды, полстакана, килограмм там хлеба, килограмм, полкило мяса, или меньше, или больше, каждый, если бы он чувствовал по животному телу, как животное, ты знаешь, животные едят точно сколько им надо, не более и не меньше, не находятся, да, в диете полжизни, да, полжизни обжираются, нет. Но у нас это преднамеренно испорчено, вот этот процент, чтобы мы его восстановили сами, в балансе, в гармонии с природой. Но если мы этого достигнем, во всем, тебе не придется ни в чего большего, во всем. Ты почувствуешь, больше этого нет. Я помню, как Рабаш ел. Он брал, например, допустим, две куриных ножки, берет, четыре есть, он две берет, мне достаточно. Больше ему не надо. Я возле него все бы 20 съел. Это то, что я хотел сказать, то, что я... А он говорит, нет, мне достаточно двух. Чисто естественно. Это кажется каким-то аскетизмом. Что это значит? Да, поставьте тарелку. Да. То есть пока ты не чувствуешь, что тело отталкивает. Его тело отталкивает на двух. И все. Он, то есть он идет по ощущению тела. Но тело ощущает границы. Так и тело. А человек и почувствует. Вот она граница. Скажем, как сегодня. Но, скажем, семье достаточно, допустим, 5000 шекелей в месяц на всю семью. И вполне справятся. И жизнь будет не такой, как сейчас. Но сегодня она, одна машканта может достигнуть суда на дом. Ты знаешь, сколько стоит построить дом относительно того, что мы сплатим, во сколько больше мы переплачиваем больше, а каждый из строителей и так далее, архитекторов, пытается добавить себе в банк, что ему не нужны эти деньги. И из этого потребитель, он оплачивает, он, ему, потребителю, приходится зарплату иметь в 10 раз больше, чем если бы он жил по этой методике. Давайте-ка подытожим в одном предложении относительно будущего мира, относительно заработков. Состояние, как в Газе, не будет в исправленном мире, не будет. Мы заботимся о них, они заботятся о нас, и все вместе. Следующий вопрос по телефону. Тамар. Здравствуйте, меня зовут Тамар. Я хотела спросить, почему люди настолько ненавидят один другого? Почему человек настолько хочет только получать и получать? Если бы мы когда-то были вместе, так почему нет в этом разбиении памяти о подъеме вместе? Хорошая. Она начала отвечать очень хорошо. Когда-то мы действительно были вместе, объединены в единый организм. Настолько, что невозможно было разделить одного от другого. Это даже не части тел, как шестеренки мы рисуем. У нас есть такие механизмы и рисунки. А объединение было как капли воды, которые превращаются в нечто, в стакан воды. Ты не можешь сказать здесь, сколько-то капель. Ты говоришь количество. Капля плюс капля превращается в большую каплю. И ты не можешь различить там две капельки. Да. Точно так же было с нами. Была большая капля, которая называлась душа. Душа Адама Ришон. Чтобы нас привести к осознанию, к подъему, не просто существовать, как эта капля, образом, где мы не осознаем себя, не осознаем высоту Творца. Высшая сила, Творец, Он разбил нас, поделил нас на очень много капель. И тогда, как разделил тем, что внес между нами, между миллиардами капель, внес между нами ненависть. Мы, может быть, не очень чувствуем, что это ненависть, но на самом деле это ненависть. Я ненавижу другого. Я вижу другого только потому, или он мешает мне, или я могу нажиться на нем, получить выгоду от него. Я не отношусь к другому с любовью. Или он мешает мне, тогда я различаю, распознаю его. Он заслоняет мне нечто, мешает мне в чем-то. Или же я могу эксплуатировать его, воспользоваться им. А иначе я не вижу другого. Так устроен наш разум, что мы видим вещи, или которых мы боимся, или которыми мы наслаждаемся. Потому что мы желание наслаждаться, желание получать. Желание наслаждаться не различает ничего, кроме этого. Мы все взвешиваем. Хорошо или плохо мне может быть от этого. Поэтому вот так я вижу эти вещи. А есть еще миллиарды вещей. Здесь бесконечное количество вещей витает в воздухе, а я не различаю их. Почему? Потому что мое желание наслаждаться не видит их. Хороши они или плохие для него. Если они не хороши и не плохи, он их не различает. Вот так мы не различаем духовный мир. Высший мир, который находится вот здесь, с нами. Райский сад вот здесь находится, а я его не различаю, не ощущаю. Почему? Потому что просто я не получаю отношения к нему, что это хорошо или плохо. Ну, хорошо. А вот что находится здесь, в той студии, в которой мы находимся, что здесь витает? Все. Что значит все? Все. Все, что ты хочешь. Весь, все миры духовные, все, вся вечность, весь райский сад, весь ад, все ангелы, все черти, духи, все, что ты хочешь, все здесь находится. Ты не ощущаешь, поскольку у тебя к ним нету отношения. Ты зарабатываешь на них или проигрываешь. Не обучали тебя, как различать их, чтобы заработать или проиграть. А как же быть? А что делает наука Каббала? Она раскрывает тебе желание. Наука как получить? Наука получения, Каббала получать. Ты получаешь больше, видишь больше, чувствуешь больше. И тогда ты начинаешь видеть и чувствовать то, что здесь вокруг тебя имеется, а это целый духовный мир. Это пугает. Почему? Это не пугает. Нет, это пугает. Мечутся здесь в воздухе черти, духи. Да, но они и так сквозь себя проходят. Но пусть проходят, я не чувствую. Нет, но это пугает. Почему? Ну, я не знаю. Так, то, как вы описали, витают в воздухе духи, ангелы. Да, это так. Ну, а зачем мне? Лучше без них. Так не чувствуй, закрой глаза. Что лучше? Что может быть лучше? Но наша природа устроена так, выстроили нас таким образом, что мы тянемся ощутить это. Без этого осознания нам плохо. Мы чувствуем истину. Мы не чувствуем цели. Для чего мы страдаем? Для чего мы живем? Почему каждый миг? Для чего каждый миг со мной что-то происходит? Я обязан найти ответ. Это то, что скрыто от меня сейчас? Да, конечно. Так это не объекты, как вы сказали? Нет. Это не то, что здесь есть объект. Здесь есть понимание, силы. Да, силы, силы духу, которые правят нами. Сеть сил, правящих нами. Это хорошие силы или плохие? Ты знаешь, иногда в телевидении, допустим, брызгают спрей и видят лучи света проникающие. Хорошие или плохие? И такие, и такие. Оба, обе системы, которые воздействуют одна, соответственно, другой на тебя. Но вы сказали, что мы тянемся к этому. Мы тянемся к тому, чтобы понимать и познать эти системы, потому что в них мы познаем. Если мы их познаем, мы будем знать, для чего, от чего, почему, почему с нами это каждый миг происходит, как улучшить наше состояние сейчас. То есть эти силы правят нами? Да. В общем, все эти силы называются Элоким или Боре, то есть Творец или Природа. А что значит Элоким? Что, чем они правят, эти силы? Что они определяют в моей жизни? Они что-то определяют мой... каждый миг, каждую секунду, в желании, в действии, в мыслях, каждое из на уровне неживой, растительный, животный человек во всем. У тебя ничего нет ни в мыслях, ни в речи, ни в действиях, ни в желаниях, ни в чем. Все, что ты можешь себе представить, чтобы это не шло из этого воздействия этих сил, со стороны этих сил. У каждого из нас. Мы все просто марионетки, куклы, которые вот так вот только управляемся ими. А если я познаю это... Да, но если ты познаешь их, ты познаешь, как они правят с тобой, управляют тобой, и ты сможешь на них воздействовать. Потому что познавая их, это означает, ты познаешь, куда они влекут тебя, куда они тащат тебя, увлекают тебя, и ты различишь, да, нет, стоит, нет, таким образом или иным, они придают тебе возможность проверить, и тогда у тебя появляется свободный выбор. Тогда ты выходишь из состояния марионетки на ниточках в состояние свободного человека. Вот это называется быть свободным народом. Давайте-ка перейдем на еще один вопрос, нечто иное. Шломи пишет на ваш блог, почему у меня есть желание быть в одиночку, в исправленном состоянии всегда находится в обществе? Нет. Человеку нужно определить времена, когда он находится в одиночестве. И, безусловно, это хорошо, если человек вот так чувствует. Написано, не удаляйся от общества и так далее. То есть нужно делать исправления, устанавливать связь с людьми, которые подобны ему по цели, по важности цели, по его приоритетам в жизни, но должны также быть и в одиночестве, и дать самому себе немножко больше места. Но в одиночку можно быть, даже когда человек находится на шумной площади в большом городе. Не обязательно надо уединяться где-то. Все это зависит от того, как человек организует себя, от организованности человека. Но это требование очень большое. Я тоже так чувствую, хотя в силу моей роли я все время обязан быть на сцене, смешан быть со всеми, принимать людей, много говорить, давать уроков, выступать, но потребность эта ощущается всегда. Можно быть физически, быть одному, но из этого одиночества физического быть объединенным изнутри с другими людьми. Да, и это тоже верно. То есть быть одному или быть объединенным с другими не зависит от физической ситуации, от состояния, в котором ты находишься. Да, не зависит. Давайте-ка попробуем еще что-то кратенькое успеть. Осталось буквально полминуты. Дани пишет, желание, которое я чувствую, оно мое? Нет. А чье? Меня приводят в действие. Мы только что об этом говорили. Из этой системы? Да, конечно. Ничего в человеке не его. Ничто в человеке. Ни желание, ни мысли, ни действия. Ничто не является его. Все, что сквозь тебя проходит, ты чувствуешь в чем-то, что-то как-то, это все вдруг раскрывается. Откуда это приходит? Откуда приходит? А что было с этим желанием до того, как оно пробудилось в тебе? Было в воздухе, витало в воздухе. Так надо познать, кто тебя приводит в действие, ты узнаешь, откуда берутся желания, и тогда ты сможешь управлять собой. Спасибо, Раф Лайтман, спасибо, дорогие зрители. Наше время заканчивается. Всего вам доброго. До свидания.